говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Бамматовой.
В главных новостях. Владимир Путин готов стать премьером при президенте Дмитрии Медведеве. В Петербурге по подозрению в нападениях на национальной почве задержаны 8 молодых людей. Правозащитники направили властям запрос в связи с запретом на въезд в Россию журналистки Натальи Марарь. Владимир Путин готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Об этом действующий глава государства заявил на съезде «Единой России», предлагая выдвинуть первого вице-премьера Медведева кандидатом на пост главы государства. Рассказывает присутствующий на съезде корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Путин выступил первым на этом съезде. Он пришел на него вместе с Дмитрием Медведевым. Владимир Путин сказал, что он готов продолжить, если Дмитрия Медведева выберут, работу в российской власти в качестве премьер-министра. Дмитрий Медведев также выступил на съезде. Он сказал, что он искренне рад тому, что Владимир Путин его поддерживает и продолжит работу в случае его избрания в правительстве.
Это был наш корреспондент Данила Гальперович. Российские правозащитники направили запрос в пограничную службу и ФСБ в связи с запретом на въезд в Россию журналистки российского журнала «New Times» гражданки Молдавии Натальи Марарь. Об этом сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. В ночь на воскресенье Марарь не пропустили через границу в аэропорту Домодедово. Пограничники заявили, что указание пришло из ФСБ. В редакции связывают произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки. Марарь, среди прочего, писала о финансировании Кремлем последней избирательной кампании. Международная федерация журналистов расценила случившееся как ущемление свободы прессы. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По данным Следственного комитета при прокуратуре Петербурга, всех их проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в городе 1 декабря. В тот день в Петербурге был найден убитым гражданин Узбекистана. В метро избили сотрудницу администрации Республики Тува Сейну Мангуш. В результате еще одного нападения пострадал уроженец Молдавии.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске. Свидетели опознали его как пассажира, сидевшего на заднем сиденье автобуса. По информации Следственного комитета при прокуратуре России, вина задержанного, кроме его личного признания, подтверждается данными, полученными в ходе расследования, говорит представитель комитета Владимир Маркин.
С подозреваемым проводятся процессуальные действия. Напомню, что уголовное дело по факту взрыва рейсового автобуса в городе Невинномысске 9 декабря было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу. Несмотря на то, что задержан подозреваемый, следствие продолжается и проводится ряд мероприятий по установлению других лиц, подозреваемых в совершении данного преступления.
Сказал представитель Следственного комитета при прокуратуре России. При взрыве в автобусе, который следовал из Пятигорска в Ставрополь, 2 человека погибли, 14 получили ранения. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себя руководящие полномочия. Он объявил об этом на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. В отставку уходит и весь политсовет СПС. Белых объяснил решение неудачи на недавних выборах в Госдуму. Партии не удалось преодолеть 7-процентный барьер и пройти в парламент. Ожидается, что на сегодняшнем съезде СПС официально выдвинет Бориса Немцова кандидатом в президенты России. Россия начала поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Для так называемой первой загрузки в Иран планируется поставить 163 основных и 17 резервных топливных элементов из обогащенного урана. Это займет около 2 месяцев. Киргизия подводит итоги прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборов. В парламент проходит пока лишь пропрезидентская партия Ак-Жол. По результатам обработки 85% протоколов у Ак-Жол свыше 50% голосов избирателей. На втором месте социалистическая партия чуть более 9%. Остальные 10 партий пока не преодолевают 5-процентный барьер. Впрочем, и социалистическая партия, согласно киргизской сирийскому законодательству в парламент не попадает, так как ей не удалось получить региональную квоту, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Новый парламент Киргизии может оказаться однопартийным. Такое заявление на пресс-конференции в Бишкеке сделал член Центра избиркома Киргизии Дамир Лисовский. Однако у оппозиции все еще остается шанс попасть в высший законодательный орган. Как заявил один из лидеров партии «Атамекен» Кубатбек Байболов, цитирую, «региональная квота является незаконной и неконституционной. Мы намерены добиться через суды ее отмены. В противном случае оппозиция готова к новым акциям протеста». Конец цитаты. За выборами наблюдали 600 международных наблюдателей, половина из них из ОБСЕ. Часть международных наблюдателей уже заявила о том, что выборы прошли нечестно. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В Париже открылась международная конференция стран-доноров по оказанию помощи палестинской автономии. Выступивший на открытии президент Франции Николя Саркози заявил.
Мы должны теперь все вместе работать над созданием до конца 2008 года палестинского государства, независимого, демократического, существующего в мире и безопасности по соседству с Израилем.
Это был президент Франции. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал лидеров стран-доноров оказать срочную финансовую помощь палестинцам, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. США уже заявили, что выделят палестинскому правительству более 550 миллионов долларов. По меньшей мере, 10 человек погибли в результате взрыва на севере Пакистана. По сообщению полиции, смертник подорвал себя у входа на военную базу, когда группа новобранцев возвращалась с учений. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Съезд СПС намерен выдвинуть Бориса Немцова кандидатом в президенты. Печальная ситуация со страховой медициной в Петербурге. Почему нидерландские школьники старших классов выступают против увеличения нагрузки? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – программа информационной программы «Время свободы», российская, политическая. В Москве проходит съезд партии «Союз правых сил». На нем уже произошло одно важное событие. Лидер СПС Никита Белых сложил в себя руководящие полномочия. Ожидается также, что съезд официально выдвинет Бориса Немцова кандидатом в президенты России. На съезде СПС работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Съезд «Союза правых сил» сегодня с утра проходит в концертном зале гостиничного комплекса «Измайлово». Первым перед делегатами выступил Никита Белых. Вспоминая о неутешительных для партии результатах думских выборов, лидер СПС отчасти взял вину на себя. «Мы потерпели поражение, но остались собой. Результат партии – это результат наших и моих лично просчетов и ошибок», – сказал Белых. «Главная ошибка – оппозиционным партиям не удалось выдвинуть единую демократическую силу, и слишком поздно они заняли четкую позицию по отношению к власти», – считает глава Союза правых сил. В первом ряду Никиту Белых внимательно слушали сразу два потенциальных кандидата на участие в президентских выборах. Рядом расположились диссидент Владимир Буковский и оппозиционер Борис Немцов. В качестве группы поддержки в первых рядах также сидели правозащитница Валерия Новодворская, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, филолог третий номер списка СПС Мрета Чудакова, руководитель предвыборной кампании партии Антон Баков. Выступление Никиты Белых закончилось его отставкой. «Я понимаю всю полноту своей ответственности за неудачу партии на парламентских выборах и подаю в отставку, но готов продолжить работу в партии», заключил ее лидер. После этого наступил небольшой перерыв в съезде, и журналисты смогли в неформальной обстановке в фойе концертного зала задавать свои вопросы, а точнее один вопрос. Будет ли у оппозиции единый кандидат? Диссидент Владимир Буковский в этом не сомневается.
«Я вот целую неделю, считай, говорю со всеми, и хотя личная неприязнь между людьми остается, и ее не преодолеешь, но мне удобно, я человек не ангажированный, никаким партиям не принадлежу, им трудно со мной спорить. То, что я делаю, не из амбиций личных, поэтому мне легче с ним ему договариваться со всеми.
А предпочтение в данной ситуации, кому все-таки, вот вы бы лично?
Ну, вы знаете, сейчас трудно сказать. Мы посмотрим, как ответит, отреагирует страна. Если будет явный какой-то фаворит, ну, замечательно. Я не берусь объединять личности. Это невозможная вещь. Если люди несовместимы, они несовместимы. А вот чтобы политические организации сотрудничали и координировали свои действия, этого я постараюсь добиться, да.
Борис Немцов готов всегда пойти на компромисс и снять свою кандидатуру ради одного кандидата от оппозиции. Главное – участие, а не победа, уверен политик.
Надо не бойкотировать, а надо протестовать. И наше участие в этой кампании – это возможность донести правду о режиме Путина, о коррупции, о беспределе в Кремле, об османном правосудии, о крахе пенсионной системы в стране. Второе – это изложить альтернативный путь развития страны, пренебрегать такой возможностью преступления. Предельно для меня важно – это чтобы был один кандидат. Поверьте, я человек амбициозный, но не настолько, чтобы не понимать очевидного. Я сделаю все, чтобы был один кандидат. Мы встречались с Касьяновым. Мы найдем решение, будет один кандидат. Это важно, чтобы не была дискредитирована вообще оппозиционная идея.
Правозащитница Валерия Новодворская также выступает за единого оппозиционного кандидата.
Демократический кандидат нужен даже не для того, чтобы выиграть выборы, хотя и это было бы неплохо, и у народа будет такая возможность, наше дело предоставить ему возможность. Показать демократический вектор, который не был выявлен на парламентских выборах из-за отчасти из-за подтасовок, отчасти из совершенно безумных призывов другой России и Рыжкова. Не ходить, портить бюллетени, писать что-то поперек, а нужен был единый подход. Идите, голосуйте за СБС и Яблоко, и вот суммарный процент дал бы этот вектор. Очень существенный и для Путина, и для Запада. И вот я думаю, что единый кандидат демократических сил на президентских выборах реально может набрать процентов 10-15, а может быть даже и 20. И это диктатора, то есть президента Российской Федерации, как-то притормозит.
Перерыв в работе съезда продлился недолго. На повестке дня у Союза правых сил еще хватает нерешенных вопросов. Руководитель предвыборной кампании партии Антон Баков со сцены выступил в поддержку Бориса Немцова. Хоть и реальных шансов на победу на президентских выборах он не видит.
Мы выдвигаем кандидата в президенты всея Руси. Мы выдвигаем Бориса Ефимовича Немцова. Честно вам скажу, с Немцовым я знаком недавно. Это зрелый, очень сильный, очень добрый человек. Идеи гуманности, гуманизации власти, идеи свободы для него не конъюнктура. Это то, что заложено у него не только в голове, но и в его сердце. Это человек, который действительно говорит искренне. У Немцова есть все шансы стать консолидатором, политиком, который будет собирать вокруг себя будущее России.
Выступление Анатолия Чубайса делегаты съезда несколько раз прерывали аплодисментами. Глава РАО ЕС первую часть своей речи посвятил проигранным выборам.
Нам нужно понимать, что все произошедшее – это абсолютно технологичное, последовательное и целостное действие. Должны проводить работу над ошибками не столько по самой кампании. Ясно, что мы вошли в кампанию слабо для того, чтобы с нами не могли сделать то, что с нами сделали. Мы должны полностью переосмыслить то, чем мы являемся, а самое главное – ставить перед собой абсолютно новые задачи не на избирательную кампанию, а ставить для себя абсолютно новые задачи до начала всех избирательных кампаний.
В конце выступления господин Чубайс призвал сторонников партии поддержать кандидатуру Бориса Немцова.
Политсовет принял решение о выдвижении Немцова кандидатом президента. Да, я согласен, что из всех возможных кандидатов президента от действующей власти, выдвинутый Дмитрий Медведев, наверное, лучший из возможных. Но, тем не менее, у нас другая партия. СПС выдвинул Немцова, я буду голосовать за поддержку этого решения. Это спокойно, с улыбкой, с пониманием собственных ошибок, сжать зубы и так двигаться вперед, чтобы не повторять допущенных ошибок.
Единственным членом СПС, который выступил против выдвижения кандидата от партии, оказалась Мария Гайдар. Рейтинг Бориса Ефимовича ассоциируется у избирателя с провалом на выборах в Государственную Думу, уверена лидер молодежного движения «Да».
Я считаю, что участие в выборах крайне важно. Немцов только что прошел предвыборную кампанию СПС. Так или иначе, тот результат, который есть у СПС, он ассоциируется с Борисом Немцовым, к сожалению. Поэтому мне кажется, что вот на такой негативной волне, да, на таком спаде, будет достаточно сложно войти в новую кампанию, да, и рассчитывать на то, что люди поверят в возможность успеха. Касьянов еще не показал, что он проиграл, да, а вот у нас совершенно другая ситуация, к сожалению.
Говорила Мария Гайдар. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Естественно, разговор о съезде СПС, так же, как и разговор о съезде «Единой России», мы продолжим и в итоговом выпуске программы. И все материалы можно прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Он заявил об этом на съезде «Единой России», предлагая выдвинуть первого вице-премьера Медведева кандидатом на пост главы государства. Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистке российского журнала New Times, гражданке Молдавии Наталье Марарь, запрещен въезд в Россию. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себя руководящие полномочия. Дело об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова направлено в Генеральную прокуратуру. Ситуация в Косово может стать неуправляемой, если албанское большинство края в одностороннем порядке провозгласит независимость, так говорится в заявлении МИД России. Продолжая российскую политическую тему, сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время политики». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова политик, диссидент советского времени, правозащитник Владимир Буковский. Владимира Буковского выдвигают кандидатом в президенты России от оппозиционных сил. Вот эта беседа будет действительно интересна. Не пропустите, 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы вернемся к заявлению российского Министерства иностранных дел по поводу Косово. Заявление довольно жесткое. И вообще косовская проблема в последние месяцы все более и более остро и горячо обсуждается не только политиками, но и в прессе. Об этом мы сейчас поговорим в рамках обзора свежих американских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Еще раз здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут?
Я остановилась на одной публикации, хотя их сегодня немало, но это, пожалуй, такая знаковая публикация, которая рассматривает и роль России, ту роль, которую Россия играет в Косово и в отношениях с Сербией. Это статья, редакционная статья в газете Washington Post, в которой пишется, что похоже, что Соединенным Штатам и Европейскому Союзу придется выступить против вызова, который бросает Европе все более агрессивная Россия. Газета считает, что испытание предстоит в Косово, которое провинция оставалась провинцией Сербии до того момента, как в 1999 году туда не вторглись силы НАТО, чтобы остановить издевательства, творимые сербской армией против албанского населения. С тех пор, напоминает газета, территория управляется ООН, и независимость выглядит единственным приемлемым решением. Еще год назад казалось, что решить вопрос можно будет относительно спокойно, пишет Washington Post. Затем президент Путин решил использовать Косово для того, чтобы восстановить российское влияние в Европе, втянуть Сербию в сферу российских интересов и разделить Европейский Союз и НАТО. Он сделал это, отвергнув тщательно выверенный и согласованный план международного сообщества предоставить Косово относительную независимость. Он также оказал мощную поддержку сербским националистам, которые утверждают, что это территория, где живут 100 тысяч сербов и 2 миллиона албанцев, должна оставаться сербской. И, конечно, сербское сопротивление возросло, а Европейский Союз разделился, признавать ли независимость Косово, если на то не будет решения ООН. К счастью, напоминает Washington Post, в Косово избрано новое руководство, да и администрация Буша ответила на все происходящее спокойно, используя тихую дипломатию со своими европейскими партнерами. И в эту пятницу европейские министры договорились, что миссия ЕС, которая должна помочь патрулировать Косово после обретения независимости и наблюдать за работой органов власти края, будет размещена. Это решение ЕС последовало за решением НАТО оставить 16,5 тысяч военнослужащих в провинции, даже если ее статус изменится. Европейские правительства также решили предоставить Сербии ускоренный график вступления в ЕС, если страна будет отвечать определенным нормам. Теперь и Сербия, и Россия стоят перед серьезным выбором, говорит Washington Post. Сербия может отпустить Косово и готовиться к вступлению в Европейский Союз, либо она может попытаться дестабилизировать новое государство, отключив электричество и подтолкнув косовских сербов к восстанию. А господин Путин должен решить для себя, хочет ли он и дальше углублять разногласия с Европой и США, исполнив свои угрозы и признав независимость грузинских республик, стремящихся при поддержке Москвы к отделению. Неправильный выбор может привести к новому витку насилия на Балканах и противостоянию в Европе, похожему на годы холодной войны, пишет в редакционной статье Washington Post.
Давайте перейдем, собственно, мы уже упомянули Россию и говорили о российской политике и отношении к проблеме в крае Косово. Что пишут на другие российские темы?
Одна любопытная статья сегодня, довольно сложная для радио, но тем не менее любопытная, в газете Wall Street Journal, она называется «Россия в цифрах», и автор Стивен Систанович, посол и специальный советник госсекретаря США по делам СНГ в администрации Билла Клинтона. Систанович пишет о том, что после своей недавней встречи с лидерами стран Евросоюза Владимир Путин похвалился, что бурно растущая российская экономика уже опередила итальянскую, а в 2009 году оставит позади французскую. Подобные поразительные заявления стали привычными в выступлениях российских официальных лиц, пишет Систанович, уверяющих, что в 2020 году Россия займет 5-е место в мире по объему экономики. А поскольку популярность Путина в его собственной стране и также его статус за рубежом в значительной мере опираются на вот такие заявления об успешности экономики, стоит подробного рассмотрения все прогнозы, с которыми выступает российское руководство. Дело в том, что эти прогнозы, как выяснил Систанович, основаны на системе оценок, называемой паритетом покупательной способности. В рамках этой системы экономисты пытаются присвоить всему от риса до стоимости одной поездки на метро одну и ту же цену по всему миру. Традиционный метод расчетов, наоборот, состоит в том, что берутся цены на товары местного производства и конвертируются в доллары. Вот если брать по этим подсчетам, то Россия крайне далека от того, чтобы через 2 года опередить Францию. И по масштабу российская экономика в действительности составляет менее половины французской. Систанович предлагает брать правильные расчеты для того, чтобы лучше понимать сегодняшнюю Россию.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Продолжим российские темы, тоже связанные на самом деле с цифрами, но не с подсчетами, которые ведутся внутри страны и снаружи, а с подсчетами, которые ведет специальный орган, Счетная палата. Российские граждане по налоговой амнистии уплатили 611 миллионов рублей, легализовав таким образом около 5 миллиардов рублей. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции глава Счетной палаты Сергей Степашин. Налоговая амнистия в России продлится до конца нынешнего года, и на пресс-конференции Сергей Степашин побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Согласно закону, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. До этого дня россияне могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированы. Им необходимо внести на счет в Федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств. Говорит глава Счетной палаты России Сергей Степашин.
Процедура легализации предельно проста, как и сам закон, он очень короткий, прямого действия, один из немногих такого рода законов. Люди, которые желают платить налоги, сами должны посчитать, сколько они заработали до 1 января 2006 года. Вычесть из этой суммы 13% и уплатить ее государству в любом банке, входящем в систему страховых вкладов. Причем налогоплательщик в этой ситуации освобождается и от налоговой, и уголовной ответственности по задекларированным суммам доходов. Государство принимает этот закон, но Государственная Дума, президент, вы знаете, его подписал, сказала гражданам, плати 13%, и твой долг перед государством и обществом будет исполнен в полном объеме, и ты будешь иметь абсолютно чистую кредитную историю. Другого шанса, скажем так откровенно, попасть под налоговую амнистию, этот закон еще имеет такой бренд, если можно сказать, государство может и не предоставить. Сейчас активно обсуждается и, по всей вероятности, в скором времени, как вы знаете, будет принято решение о мониторинге всех сделок с наличными на сумму 600 тысяч рублей. Так что поучаствовать в налоговой амнистии, скажу откровенно, есть прямой смысл всех граждан нашей страны. Оговорки в законе всего две. Первое. Эти доходы должны быть, повторяю, получены до 1 января 2006 года. И второе. В отношении человека не должен действовать обвинительный приговор по статье за уклонение от налогов в этот период.
За 9 месяцев налоговой амнистии российские граждане заплатили бюджет немного, признал Сергей Степашин.
По данным федерального казначейства, мы сейчас еще раз сверили эти цифры, к 1 декабря граждане легализовали чуть более 611 миллионов рублей. Прямо скажем, цифра небольшая, но также откровенно скажу, дело здесь не в деньгах, а дело в принципе. В России необходимо создавать современную налоговую культуру.
Говорил глава Счетной палаты России Сергей Степашин. Эксперты утверждают, что в других странах основные поступления в бюджет происходили в последние 2-3 недели заявленного срока налоговой амнистии. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим нашу программу российской региональной петербургской темой. Российская медицина становится все более платной, все больше растут неформальные, иными словами, теневые платежи в государственных клиниках. Это, в свою очередь, тормозит развитие рынка легальных частных медицинских услуг. Мнение петербургских медиков и страховщиков в истории Татьяны Вольской.
Платных медицинских услуг становится все больше. Это закономерная тенденция, но огромная часть платежей является теневой. По подсчетам специалистов, теневой бюджет равен официальному бюджету медицинских учреждений. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости принятия закона о частной медицине, где был бы прописан запрет на платные услуги в государственных учреждениях. Неформальные платежи – это проявление бедности системы, говорит начальник отдела по работе с гражданами территориального фонда обязательного медицинского страхования Геннадий Лопатенков.
Медицинский работник, как правило, идет на это ввиду своей бедности. С 1 января 2008 года будет работать впервые за все годы практически бездефицитная программа государственной гарантии обеспечения граждан Российской Федерации в Санкт-Петербурге бесплатной медицинской помощи. Это значит, что только к 1 января налогоплательщики смогли обеспечить финансирование системы здравоохранения на минимально достаточном уровне, который позволяет сказать, вот теперь с граждан деньги не должны бы брать не в режиме официальных платных услуг, которые являются способом восполнения дефицита финансирования бюджетного, ни тем более в режиме неформальных медицинских услуг. Неформальные платежи всегда являются проявлением качества организации работы в конкретном медицинском учреждении. Напрямую это зависит от руководителя, насколько он контролирует ситуацию. У нас в Санкт-Петербурге очень развита система официальных платных медицинских услуг, что является, к сожалению, до сегодняшнего времени нарушением права граждан на получение бесплатной медицинской помощи в государственном медицинском учреждении. Это жесткая конституционная гарантия, и эту норму при всем желании, как бы мы ни апеллировали к западному опыту соплатежей, мы изменить не сможем, потому что 41-я статья Конституции, гарантирующая, что в государственном учреждении медицинская помощь оказывается бесплатно, находится в первой главе Конституции, которую ни одной запятой изменить невозможно без проведения, по сути дела, референдума или конституционного собрания граждан, которые должны сказать, мы согласны платить в государственных медицинских учреждениях. Поэтому соплатежей официальных не будет. Но мне хочется верить, что не будет в государственных медицинских учреждениях и платных услуг, потому что они реально создают отсутствие конкуренции на рынке медицинских услуг, позволяя по демпинговым ценам получать медицинские услуги и не давая возможность развиваться частному сектору медицины. У нас, на самом деле, действительно, до сих пор в государстве достаточно монополизированная система медицинской помощи, и граждане вынуждены получать чаще всего медицинскую помощь не там, где они желают, а там, где им предлагает пока государство. Но это, опять-таки, удел бедного государства, мы из него, наверное, выйдем.
Проблема лежит гораздо глубже, считает директор петербургского филиала страховой компании РИСО-МЕД Федор Михайлов.
Сегодня все признают, что деньги берут. Все говорят, что это плохо. И борются уже по крайней мере 10 лет. Не надо бороться. Мы заведомо знаем те учреждения, в которых существуют какие-то грехи, связанные с поборами. Давайте мы просто не будем туда ходить лечиться. Ужас ситуации, абсурдной ситуации заключается в том, что государство устанавливает плановые задания. Сколько денег страховая компания должна перечислить в поликлинику номер N? Если поликлиника перевыполняет этот план, к ней применяются определенные финансовые санкции. Те, кто недовыполняет план, они же все равно для того, чтобы жить, должны получить какой-то свой объем денег. Значит, можно повысить тарифы искусственно на какой-то промежуток времени небольшой, и в результате они по итогам года все равно получат нужный свой объем. Это абсолютно неправильная с точки зрения и экономики, и управления ситуацией. Только в развитии конкуренции мы можем добиться того, чтобы медицинские услуги предоставлялись более интересными и более качественными. Санкт-Петербург в этом отношении уникальный город. У нас перепроизводство медицинских услуг. У нас огромное количество медицинских центров, федеральных, ведомственных, частных. И если бы им было разрешено полноценно, наравне с государственными учреждениями, участвовать в реализации программ государственных, то, поверьте, пациент, выбирая то или иное учреждение, а страховая компания, оплачивая его помощь, неизбежно бы перенаправили потоки пациентов туда, где нет проблем. Решить проблему вот с теневыми платежами нужно просто решить основную проблему. Проблему свободы выбора, где лечиться пациенту, свободы выбора страховой компании, с кем из медицинских учреждений работать. При этом я отдаю себе отчет, что, безусловно, государственная сеть здравоохранения, она намного сильнее, представительнее, и, по крайней мере, такую составляющую, как экстренная медицинская помощь, на сегодняшний день, конечно, никакая частная медицина не сможет взять на свои плечи.
Специалисты говорят также, что государственное здравоохранение заботится только о сохранении зарплат медперсонала, чтобы не было социального взрыва, и что в этих условиях рыночные отношения невозможны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 30 минут. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Об этом он заявил на съезде «Единой России», предлагая выдвинуть первого вице-премьера Медведева кандидатом на пост главы государства. Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистке российского журнала «New Times» гражданке Молдавии Натальи Марари запрещен въезд в Россию. Как сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод, в пограничную службу будет направлен запрос. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По данным Следственного комитета при прокуратуре Петербурга, всех их проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в городе 1 декабря. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил с себя руководящие полномочия. Он объявил об этом на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. В отставку уходит и весь политсовет СПС. Белых объяснил решение неудачи на недавних выборах в Госдуму. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске 9 декабря. Дело об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова направлено в Генеральную прокуратуру. Мосгорсуд обязал Генпрокуратуру обеспечить явку одного из обвиняемых, Казбека Дукузова, который находится в розыске. Из-за его отсутствия процесс приостанавливается уже второй раз. Ситуация в Косове может стать неуправляемой, если албанское большинство края в одностороннем порядке провозгласит независимость. В обнародованном сегодня заявлении МИД России подчеркивается, что США и ряд стран Евросоюза поддерживают намерения косовских албанцев, что делает практически невозможным поиск компромисса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 декабря 1975 года. Серия передач правозащитника, участника демонстрации на Красной площади в августе 1968 года Владимира Дремлюги «Свидетельство процесса». Очерк «Перевоспитание унижением и голодом».
Годы пребывания в советских исправительно-трудовых учреждениях привели меня к некоторым общим выводам. Советская политическая и экономическая структура не может существовать без того, чтобы значительная часть населения не находилась в заключении. В политико-психологическом плане это дает возможность запугать остальное население. В плане же экономическом, первое, несколько миллионов человек вырваны из конкуренции за рабочие места. Во-вторых, принудительный труд заключенных можно использовать в таких условиях, где так называемые вольные откажутся работать за любые деньги. И, наконец, на мой взгляд, самое важное, несколько миллионов заключенных дают возможность содержать сотни тысяч офицеров МВД. Я уже приводил пример, что майор Петров, начальник ИТК-17 в городе Мурманске, получал в месяц до 1000 рублей. Я провел 6 лет в уголовных лагерях и могу с ответственностью заявить, что уголовников в них, дай бог, наберется 10%. Остальное население лагерей – простые русские мужики, которые пашут на них на воле, а также продолжают на них пахать в заключении. По своему личному опыту я могу сказать, именно ежедневное унижение и голод – единственные методы воспитания, применяемые в лагерной практике. Перед входом в зэковскую столовую, где людей годами кормят лишь одним овсом, пшеном или кирзой, висит лозунг «Спасибо родной партии за проявленную о нас заботу». Даже в Освенциме перед газовой камерой евреев не заставляли произносить «Спасибо родному фюреру за проявленную о нас заботу». То ли из-за моей статьи антисоветчика, то ли из-за моего характера, я почти не вылезал из трюма, как зэки называют штрафной изолятор. В 70-м году майора Александрова на посту начальника лагеря сменил капитан Гаврилов. Гаврилов ходил по зоне, как надсмотрщик среди рабов. В августе 70-го года я объявил голодовку с требованием отправить на другую зону. Гаврилов приказал не давать воду. На мое счастье, в камере протекала труба отопления, и я собирал в пригоршню ржавую воду по капле и пил. На седьмой день Гаврилов вызвал меня в козлодерку, помещение надзирателя ШИЗО, и потребовал снять голодовку. Подохну, но не сниму. И тут он произнес: «Мы коммунисты, гуманисты, и мы никому не позволим умереть с голоду. Завтра приступим к искусственному кормлению». Так на собственном опыте мне пришлось убедиться, что советское законодательство не признает никакой формы протеста.
О своем лагерном опыте рассказывал правозащитник Владимир Дремлюга. Радио «Свобода». 17 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Американский киноинститут обнародовал список 10 лучших фильмов 2007 года. Выбор сделало жюри из 13 человек – кинокритиков, актеров и режиссеров. В список, в частности, вошли драмы «Игры дьявола» Сиднея Люмета и «Скафандр и бабочка» Джулиана Шнабеля, комедии «Джуна» и «Немножко беременна», мультфильм «Рататуй», детектив братьев Коэнов «Старикам тут не место». Многие из этих фильмов номинированы на премии «Золотой глобус» и, как ожидается, 22 января. Будут выдвинуты на высшие кинематографические награды США, премии «Оскара». Обнародован также список 10 лучших телефильмов и телешоу 2007 года. Награды Американского киноинститута будут вручены 11 января. Ирландский певец Крис де Бург даст концерты в Иране вместе с иранской группой «Ариан», одной из немногих рок-групп в этой стране, получивших от исламских властей официальное разрешение выступать перед публикой. Если концерты де Бурга состоятся, это будет первое появление в Иране западной поп-звезды за без малого 30 лет. После исламской революции 1979 года поп-музыка была объявлена декадентской. В последние годы Министерство культуры страны смягчило отношение к современным исполнителям, однако многие запреты сохраняются, и концерты запрещенных групп разгоняет полиция. Крис де Бург уже записал песню с группы «Ариан», она называется «Слова любви» и исполняется на английском и фарси. Два концерта намечены на лето 2008 года. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляет фильм «Я – легенда». Уилл Смит играет единственного человека на Земле, пережившего загадочную эпидемию. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 76 миллионов долларов. Это самые большие сборы за декабрь. На 57-м году жизни в штате Мэйн скончался американский певец Дэн Фогельберг. Первый его альбом вышел в 72-м году, последний – в 2003. В начале 80-х несколько пластинок Фогельберга получили платиновый и мультиплатиновый статус. В 2004 году у певца был обнаружен рак. Болезнь оказалась неизлечимой.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжим культурные темы. В историческом музее прошла конференция, посвященная реставрации одного из старейших воинских монументов России – памятника колонны Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Сложные, дорогостоящие работы по спасению памятника длились около полутора лет. В результате удалось вернуть на историческое место не новодел, а подлинник, созданный 157 лет назад по проекту архитектора Александра Брюлова. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Чугунная многоярусная колонна, увенчанная золотыми куполом и крестом, уже давно стала неотъемлемой частью пейзажа Куликова поля. Столб притягивал разряды молний и стоял. Во время Великой Отечественной это место подверглось массированным бомбардировкам. Памятник не пострадал. Казалось, так будет всегда. Однако однажды в фундаменте образовалась трещина. Специалисты впервые смогли заглянуть вовнутрь колонны и ужаснулись, сообщает Владимир Гриценко, директор заповедника Куликова поля.
Замеры геодезистов показали, что монумент отклонился на вертикали на 7 сантиметров. А когда мы оказались внутри монумента, мы поняли, что ситуация не просто аварийная, а остро аварийная. Монумент грозил лавинообразным разрушением. Один из старейших воинских монументов, сохранившихся 19 века, мог превратиться в груду обломков чугуна.
Прежде чем заниматься позолотой купола или восстановлением декоративных деталей и надписей на колонне, надо было решить более сложные задачи. Самая большая неожиданность – монумент внутри оказался совершенно пустым. Между тем, оставшиеся от Александра Брюлова чертежи свидетельствовали – внутри на всю 30-метровую высоту должен быть несущий стержень, и это главный элемент, удерживающий конструкцию. Главный инженер реставрационных работ Александр Седов вынужден признать.
Изучая архивные данные, мы поняли, что было и в те стародавние времена допущено какое-то дикое отступление от проектных решений, и наша колонна оказалась без несущего каркаса. Этот несущий каркас мы встроили в эту чугунину. На сегодняшний момент колонна рассчитана на 125 лет эксплуатации до первого капитального ремонта, а вообще срок эксплуатации таких сооружений практически не ограничен. Надо выполнять планово-предупредительные ремонты. Мы разрабатываем для этого сооружения инструкции по его эксплуатации. Чугун, отлитый 150 лет назад, находится в хрупкой стадии разрушения. Она ведь никуда не ушла. Нагрузка с чугуна оболочки снята, но он все равно может разрушаться. Просто сегодня есть доступ вовнутрь. Продумана система отвода конденсата, гидроизоляция. Надо создать службу эксплуатации этого сооружения.
Средства на реставрацию дали благотворители. Быть может, они согласятся финансировать и работу службы эксплуатации? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Первый за время всего президентства официальный визит Владимира Путина в Белоруссию с невероятной свитой на прошлой неделе прошел необычайно тихо, и как-то мало кто его обсуждал, пишет публицист Юлия Латынина в материале под заголовком «Почему президент Лукашенко не встретил Путина на аэродроме» на сайте ежедневного журнала. Интригу визиту придавала утечка, мол, во время визита будет подписано соглашение о союзном государстве, и Путин станет в нем президентом, а Лукашенко – спикером союзного парламента. Однако, как отмечает Латынина, президенты просто просидели вдвоем в ресторане до половины шестого утра. А утром оказалось, что ничего такого они не планировали. Подписали парочку соглашений и разошлись. Как продолжает Юлия Латынина, события становятся на свои места, если предположить, что в Белоруссию повезли два пакета документов, а не один. Первый – тот самый, об образовании союзного государства. Второй – тот, что подписали.
Образование союзного государства – это даже не козырь. Это джокер, который в разгар политического эндшпиля мог вытащить из колоды президент Путин. Во-первых, это идеологический триумф. Во-вторых, это полная ревизия всей политической топографии. Это изменение Конституции и выборы нового президента союзного государства в 2009 году. И кто же этот президент? Конечно, собиратель земли русской. Вопрос, зачем это Лукашенко? Лукашенко – полновластный диктатор, который пользуется немалой популярностью и обладает куда большим контролем над своим народом, чиновниками и прессой, нежели даже Путин. Зачем диктатору опускаться до уровня мелких клерков? При каких обстоятельствах может пойти на союзное государство Лукашенко? Ответ – если появится шанс его возглавить.
Другого варианта нет, подчеркивает автор комментария в ежедневном журнале. Ни при каких обстоятельствах полновластный диктатор страны, каждое слово которого «закон», не захочет превратиться в халуя, в приемный другого диктатора.
Возьмем гипотетический вариант. Союзное государство. Президент Путин, председатель парламента Лукашенко. И новые выборы этого самого президента в 2009 году. И на пост претендуют двое – Путин и Лукашенко. Кто выиграет? Я думаю, что выиграл бы Лукашенко, причем с разгромным счетом, потому что с технической точки зрения у него огромные преимущества перед Путиным. Путин – разведчик, разводчик, тихушник, считающий, что язык дан разведчику за тем, чтобы скрывать свои мысли. Лукашенко – демагог. Популист, диктатор, считающий, что язык дан диктатору, чтобы увлекать за собой народ.
Вот о чем, как полагает Юлия Латынина, и шел разговор до 5:30 утра в белорусском ресторане. Оба собеседника все друг про друга поняли, подписали договор насчет газа и разъехались.
Парадокс заключается в том, что если у нас будут на союзное государство претендовать два претендента, Путин и Лукашенко, я боюсь, что российский электорат выберет Лукашенко. И Путину как минимум нужны какие-то гарантии, что этого не произойдет. И я думаю, что этих гарантий не было получено на вот этой вот вечерней, которая переросла в заутреннюю в ресторане. И, соответственно, остался только маленький пакет документов, и господин Лукашенко все равно остался в выигрыше. Потому что что он получил? Он получил $1.5 миллиарда кредит. А кредит, между прочим, должен был быть стабилизационный, как компенсация возросшей цены за газ. А цену за газ тоже не повысили.
Юлия Латынина, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин заявил, что готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистке российского журнала New Times, гражданке Молдавии Наталье Марари, запрещен въезд в Россию. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил себе руководящие полномочия. Дело об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова направлено в Генеральную прокуратуру. Ситуация в Косове может стать неуправляемой, если албанское большинство края в одностороннем порядке провозгласит независимость, заявил сегодня МИД России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют, панораме Ивана Трефилова.
Министерство финансов России подготовило проект порядка формирования нефтегазовых доходов государства и тем самым практически завершило подготовку документов правительства, связанных с формированием на базе нынешнего стабилизационного фонда, резервного фонда и фонда национального благосостояния, заявил представитель министерства Петр Казакевич. Согласно закону о федеральном бюджете на 2008-2010 годы, бюджетные доходы будут разделены на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в нем определена величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться, примерно 6% ВВП в 2008 году до 4,2% в 2010. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния. Говорит руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Включение в основные параметры бюджета показателей нашей зависимости от нефти и газа и установление в бюджетном кодексе правил использования этих доходов создают новые возможности снижения нашей зависимости от нефти и газа и создания диверсифицированной экономики. В результате бюджетный кодекс и трехлетний бюджет представляют собой, по сути, новое поколение бюджетных технологий.
Крупнейшим в мире первичным размещением акций за 2007 год стала продажа частным инвесторам пакета бумаг российского государственного банка ВТБ на общую сумму 8 миллиардов долларов. В целом, как говорится в исследовании американской компании Ernst & Young, мировая активность в этом сегменте финансового рынка достигла в текущем году рекордных показателей как по объему, так и по числу совершенных сделок. Причем основную активность здесь проявили компании стран с развивающейся экономикой. На их долю пришлось 14 первичных размещений акций из 20 наиболее крупных, тогда как в прошлом году это соотношение составило 9:20. По оценке экспертов, потенциально еще около 200 российских компаний с капитализацией свыше 500 миллионов долларов могут продать на рынке пакеты своих акций. Причем, как заявил директор Московской межбанковской валютной биржи Алексей Рыбников, в этом списке представлены компании самых разных отраслей национальной экономики.
Там есть все. Там энергетика, есть банки, есть хай-тек, машиностроение, металлургия. Я бы сказал, что нет такого сектора, который там не представлен. И это вполне естественно, потому что экономика страны находится в стадии подъема, и это не может не отражаться на фондовом рынке. Фондовый рынок питает эту самую экономику, поэтому неудивительно, что все эти компании там представлены.
Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, подписала соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о строительстве в городе своего сборочного завода проектной мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Сообщается, что объем инвестиций в проект составит 400 миллионов долларов. На сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и США. Кроме того, свой первый европейский завод южнокорейская компания строит ныне в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. За первые 6 месяцев 2007 года Hyundai продала в России 49 тысяч своих автомобилей. Государственная компания «Российские железные дороги» проводит эксперимент по внедрению электронного билета, который будет проходить на маршруте Москва-Санкт-Петербург до конца января 2008 года. В сообщении компании говорится, что пассажир, оформивший заказ на билет через интернет, может не получать проездной документ в железнодорожной кассе. Его посадка в вагон производится после того, как проводник с помощью специального терминала сбора данных сканирует штрих-код с бланка заказа, полученного через интернет. Далее пассажир сможет получить сам проездной документ, распечатанный непосредственно в вагоне. Уровень инфляции в 13 странах еврозоны в ноябре составил 3,1%, а в Соединенных Штатах 4,3%. Это самые высокие показатели для этого месяца за последние 6 лет и полтора года соответственно. Как считают эксперты, мощные инфляционные процессы в Европе и США связаны с ростом мировых цен на нефть и на продовольствие, начавшимся весной текущего года. Эксперты считают, что мировые цены на продукты ожидает новая волна повышения в связи с ростом стоимости фьючерсов на зерновые культуры. В целом, за последний год стоимость пшеницы на мировом рынке выросла более чем в 2 раза, поскольку неблагоприятные погодные условия привели к сокращению урожая от Австралии до Соединенных Штатов. Кроме того, сбор зерновых из-за жаркой и сухой погоды может сократиться и в Аргентине, четвертом по величине в мире экспортере пшеницы. На этом фоне цены на зерно растут и в России. Хотя, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Звачевского, его дефицита на внутреннем рынке ожидать не следует.
В течение прошлого сезона, который 1 июля закончился, цены на зерно росли. Это объективная вещь. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. Это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна.
Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 24 рубля 51 копейка. На завтра 24,71. Евро сегодня стоит 35 рублей 84 копейки, курс на вторник 35,60. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 44 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В этом месяце в разных голландских городах состоялись несколько демонстраций школьников, несогласных с увеличением количества учебных часов в старших классах. О реакции властей на молодежную политическую активность и об опыте решения острых разногласий с правительством рассказывает корреспондент «Свободы в Амстердаме» Софья Корниенко.
На последнюю демонстрацию в одном Амстердаме вышло около 15 тысяч учащихся. Школьный оркестр из города Зволле, The Mainder Big Band, даже привез протестную песню «1040 Uhrnorm» – «Правило о 1040 часах», которую на столичной площади Музеум Пляйн исполнили 50 музыкантов и хор из 70 человек. Чтобы бастовать было не скучно, на площади также были приглашены несколько диджеев. Правда, в одного из них школьники попали петардой и временно повредили ему слух. Тысячи 40 часов в год за партой, в то время как в остальной Европе знания успевают передать быстрее. Выходит, политики считают нас глупее? Ах, как мы устали от такого отношения. Мы тут бастуем, но на самом деле я пришел еще и просто потому, что хотел денек погулять. У нас столько бесполезных часов в расписании, мы приехали в Амстердам на поезде. Общенародный комитет школьников ЛАКС, Landelijk Actiecomité Scholieren, взял на себя ответственность за проведение манифестации после того, как стихийный и агрессивный бунт недели раньше результатов не дал. Дебаты в парламенте в конце ноября не привели к внесению изменений в нереальный, по мнению многих, учебный план. На стороне учеников выступили школьные коллективы. На выполнение нового плана правительства не хватает ни классных помещений, ни учителей, а некоторым детям приходится после 9 урока ехать домой через дамбы в темноте. Почти ни одной школе не удается давать столько уроков, чтобы дотянуть до нормы в 1040 часов. Школам приходится идти на всяческие уловки, например, возить учеников в учебную поездку в другой город. Это засчитывается за 24 дополнительных часа, говорят ученики Амстердамского лицея. У нас недавно учителя латыни поставили алгебру преподавать. Какие вам еще нужны примеры? Несмотря на то, что предыдущие демонстрации школьников оказались по существу погромами, когда пострадали десятки автомобилей и витрин магазинов, на центральной Лейдсеплейн подростки кидались велосипедами. Мэр города Йоп Коген счел антиконституционной мерой запретить новые манифестации. Житель Амстердама. Я вышел из дома и увидел, что у моей машины пробили заднее стекло. Школьники проходят по этой улице и по пути бьют зеркала на автомобилях, а полиция все время рядом, но ничего не делает. Только что кофе школьникам не подносят. Мэр Амстердама Йоп Коген. Таких деструктивных действий мы не ожидали. Я, разумеется, не в восторге и уже заявлял об этом. Полиция же старается сделать все, чтобы не привести к еще большей эскалации конфликта. У нас в стране свобода на проведение демонстраций, поэтому если люди говорят, что хотят выйти на улицы, почти невозможно найти аргументы, чтобы отказать им в этом праве. Мы предварительно провели переговоры с Общенародным комитетом школьников. Они взяли на себя ответственность. Да, они дети, но раз они же и организаторы, то должны брать на себя ответственность по достигнутым между нами договоренностям. Представители комитета, молодые люди постарше, оделись на демонстрации в специальную униформу и сами следили за правонарушителями, как своего рода буферная охрана, чтобы не доводить дело до полицейских разбирательств. В итоге демонстрация прошла относительно мирно. Итак, школьники, учителя, директора школ и родители сказали свое слово. Что дальше? Общенародный комитет школьников ЛАКС собрал более 50 тысяч подписей, провел демонстрацию и таким образом обрел вес, который понадобится ему во время переговоров с политическими партиями в Гааге. Комитет уже не позволит голландскому Минобразованию замять этот вопрос. На январь 2008 года запланированы слушания в парламенте. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Владимир Путин согласился стать главой правительства в случае избрания Дмитрия Медведева президентом. Таков, на мой взгляд, и думаю, что на взгляд всех наблюдателей, главный итог сегодняшнего съезда партии «Единая Россия». Никита Белых ушел в отставку с поста лидера СПС. Правозащитники требуют объяснения заявление в связи с высылкой из России сотрудницы журнала The New Times Натальи Марарь. Парламент Киргизии по итогам выборов может стать однопартийным. Вот таковы некоторые из многочисленных тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анна Качкаева, известный московский экономист Александр Аузан. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Хоть есть один зарегистрированный кандидат от оппозиции, значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется администрация президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.